Добрый день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Салям алейкум, урметли радио Дзенли Джилер. Это программа «Мусафир Вахты. Время гостей о жизни современных крымских татар». У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, всем известно, что 18 мая – это день депортации крымских татар, одного из самых трагичных эпизодов в человеческой истории. Сегодня в выпуске говорим о депортации. У меня в гостях Арсен Тартан. Друзья, с Арсеном мы знакомы уже давно, потому что Арсен приходил на протяжении многих эфиров к нам и в прошлом году, и в этом году мы говорили об активной деятельности молодежи крымских татар на территории Киева. Сегодня с Арсеном мы будем говорить о депортации, будем вспоминать, говорить о воспоминаниях, что он знает о депортации. Салям алейкум, Арсен, добро пожаловать.
Алейкум салям, Халисе.
Как я уже сказала, что ты к нам приходил неоднократно в студию, и мы говорили больше о каких-то позитивных моментах, говорили о активной деятельности крымских татар на территории Киева, о поездках, о встречах. Но сегодня хочется поговорить и затронуть очень важную тему, трагическую дату 18 мая. Депортацию крымско-татарского народа. Что рассказывали тебе бабушки и дедушки об этом дне?
На самом деле так получилось, что очень мало рассказывали именно родные. Дед очень не любил на эту тему общаться. Причем он, вот у него был какой-то диссонанс в том плане, что он почему-то, да, то есть я не знаю, куда это отнести, то ли это на силу пропаганды, да, то есть он видел что-то в Союзе хорошем, но в том... Также он не совсем понимал, он совершенно юным еще, у них в Евпатории была качалка, тренажерный зал, где они занимались, деду... Я вот не помню, то ли 14, то ли 16 лет на тот момент
это
было.
Это в период депортации?
Нет, это было еще до депортации. Речь идет, откуда взялся этот диссонанс. То есть у него было восприятие почему-то Союза, с одной стороны, позитивное какое-то. Он почему-то во многих случаях за него заступался. Но в то же время некая обида зародилась вот именно... Перед депортацией у них были попытки подорвать рельсы. Они тогда наслушались патриотических историй. На самом деле, им, насколько я понял, им не удалось. Они дважды пытались. Первый раз у них что-то не получилось. То ли смесь неправильно приготовили, то ли что. А второй раз все получилось. Взрыв. Но из-за взрыва сам дед очень сильно пострадал. Он тогда уже получил инвалидность. То есть еще в юном возрасте нельзя сказать, что они повлияли как-то, там участвовали в партизанских отрядах, да, то есть нет, но в то же время вот его личная борьба, пусть очень скоротечная, да, с фашистским режимом, с оккупацией, она закончилась неудачно, ну, как говорят в исламе, судим по намерениям, а намерения были как раз-таки защитить свою родину, свой Крым от пришедших немцев, и все это заканчивается депортация. Понятно, что для человека, я просто вспоминаю, да, не зря есть такое словосочетание «юношеский максимализм». И когда ты воспринимаешь несправедливость более ярко, справедливость более ярко, да, то есть у тебя еще нет полутонов, у тебя есть ты вроде бы на белой стороне, и тут раз, и ты оказываешься на черном, тебе пытаются рассказать, что ты... предатель, когда ты вот-вот как бы ты пытался, ты с друзьями, ты пытался противодействовать тому, что творилось в Крыму, да, то есть и в то же время, несмотря на это, ты называешься предателем. Понятно, что вот эти моменты, они как-то уживались очень плохо, и я до сих пор не понимаю, что хорошего дед видел в Союзе, но это тоже почему-то было.
Друзья, стоит отметить, что сама операция, проведенная войсками НКВД, она длилась всего трое суток. С 18 мая по 20 мая 44 года. И столько времени понадобилось, чтобы под дулами автоматов погрузить 200 тысяч человек в товарные вагоны. Это очень страшная цифра. На самом деле, куда были высланы, куда были депортированы твои родственники?
Мои родственники оказались под Самаркандом. Вот, впоследствии переселились в Самарканд.
Да?
Да, по-моему, среди моих родственников, попавших на Урал, либо еще где-то, осевших, нет.
по дороге, в пути, не было ли погибших, те, кто потерялся? Семья целостно попала в Азию?
Нет, конечно. По-моему, двое не доехали. Это по стороне деда, по-моему. Вот. А дело в том, что наиболее страдали там, где были очень пожилые люди, да, то есть наибольшие потери, или совсем-совсем маленькие. А так получилось, что у меня в семье деда были в основном уже, ну, окрепшие организмы, назовем так, молодые, и саму поездку пережили, но, по-моему, кто-то уже по приезду там спустя несколько месяцев, то есть от истощения, от условий, потому что нельзя сказать, что вот цифра, которая не доехала, это потери. Нет, эти потери, они множились, потому что те условия, да, то есть здоровье у человека было, он его потратил, этот ресурс, на переезд, на те условия, они жили в землянках. Я помню, рассказывала уже даже это воспоминание моей мамы, которая родилась уже в местах депортации, вот о тех условиях, в которых они жили. Это землянки, это клопы, они что-то в керосин собирали. То есть, ну, там абсолютно нечеловеческие условия с жесточайшим температурным режимом, с большой влажностью. У меня, у мамы, да, то есть это опять же об уровне, вообще в семье должно было быть четверо детей. Но еще до рождения мамы первенец тоже скончался, тоже опять же из-за этих условий.
Друзья, стоит отметить, что в первые полгода депортации погибло 30 тысяч крымских татар. То есть каждый пятый представитель крымско-татарского народа. Это официально подтвержденная цифра, которая фигурировала в отчетах НКВД Узбекской Республики. Это эта цифра, но я уверена, что было гораздо больше. Гораздо больше, потому что я слышу очень большое количество рассказов, и когда-то в Крыму я собирала информацию, рассказы депортированных о том, как это происходило. И ты не можешь, к сожалению, несмотря на свой юный возраст, это представлять очень сложно. Это очень сложно представлять. И Лиля Буджурова в своих стихотворениях очень четко и ясно рассказывает об этой ситуации. Давай переключимся на небольшую паузу и послушаем стихотворение Лили Буджуровой «Когда мы вернемся».
Когда мы вернемся? Тем, кто не хотел, чтобы мы вернулись. Когда мы вернемся домой всем народам, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами незваными здесь объявились гостями. Как станет не в мочь быть послушными псами, мы милости вашей просить перестанем. Мы гордость свою вековую припомним, от скифов и тавров ведущую корни. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, однажды в степи или в горах соберемся и весело с музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам, по сказочкам вашим о дружбе народа в то время, когда нас лишали свободы, лишали отчизны, надежды и Бога. Мостя из развалин мечети и дороги, по вашей удобной сговорчивой правде, пайками оплаченной верности ради, по вашей оплеванной внуками вере, что можно народы казнить для примера. Когда мы вернемся, поклонимся в пояс тому, кто хранит еще память и совесть, кто нашим тиранам не пел аллилую, как старшему руку тому поцелуем. С того, кто нас подленько травит поныне, мы маску народных ревнителей снимем, и пусть они глянут в лицо нам открыто, не прячась за власти худое корыто. Когда мы вернемся, все будет иначе, и тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет, как плакали наши отцы на чужбине, когда матерей своих там хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет и духов своих по ущельям окликнет, вернет родники к долгожданным истокам и пепел отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем ей, прощения попросим и слово дадим, что вовеки не бросим, по воле своей или чужой, или как прежде, ведь в ней наша память и наша надежда. Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили. Не всем этот путь оказался по силам, но даже кто падал, тот знал. Мы вернемся. Все вместе под небом родным соберемся.
Друзья, после полувекового изгнания десятки тысяч крымских татар, к сожалению, остаются на чужбине. Но важно возвращение. Мы всегда возвращаемся, как говорим мы это на крымско-татарском языке, «бас эрвахат хайтамас». Об этом свидетельствует фильм всеми известный «Хайтарма». «Хайтарма» переводится как «возвращение». Арсен, друзья, я напоминаю, что у меня в гостях Арсен Тартан, и мы говорим о депортации крымско-татарского народа 1944 года. В каком году вернулись твои родственники? Начали возвращаться на родные земли?
Ну, часть вернулись в 89-м и 91-м. Мы непосредственно вернулись намного позже из-за... онкологии бабушки, мы переносили длительно, то есть она не могла пережить переезд, и переносилась несколько раз. Мы в 93-м году приезжали на разведку, но окончательно нам удалось переехать 16 января 95-го года.
Угу. То есть мы 22 года поздно, тому назад.
Да, 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 то есть довольно-таки поздно нам удалось вернуться, и при этом... На тот момент атмосфера в Узбекистане уже была такова, что продать дом не удалось. На тот момент уже 2 года как были проблемы с организацией контейнерных перевозок. То есть там череда проблем, которые были пройдены. Насколько я знаю, в 95-м году очень мало кто смог вернуться. Это вот 94-95 этот поток резко сократился, и это было не потому, что те, кто хотели, уже переехали, а именно были перепоны, были проблемы с логистикой, угу, с переездами.
После возвращения, после полвекового изгнания, когда вы попали на родные земли, помнишь ли ты эмоции своих бабушек, дедушек, если они вернулись вместе, мамы, что чувствовали и что рассказывали?
На самом деле, вот именно эти эмоции для меня остаются загадкой, потому что бабушка Рамитли, к сожалению, не дождалась. Да, то есть мы вернулись уже в Крым после того, как бабушки не стало. Что касается деда, он переехал раньше. Ну, так получилось, что он ушел из семьи, то есть он с другой семьей возвращался. Вот, поэтому его эмоции я не знаю. Единственное, что он нам по мере возможности помогал по нашему возвращению, но в основном пробивались сами.
Сколько тебе лет было, когда вы возвращались, когда вернулись?
9.
9 лет. Я почему-то думала, что было больше, и все-таки задам этот вопрос, как воспринимали в обществе крымских татар, потому что в 95-м году я только родилась, я, к сожалению, этого не помню и не знаю. Как воспринимали в обществе, было ли сложно?
Ну, я пошел в школу еще в Узбекистане, и некое ощущение того, что крымским татаринам, если не стыдно, то как минимум не престижно быть, это было в Узбекистане. В Крыму, несмотря на то, что, да, то есть многие взрослые рассказывают о том, что была опаска, опасения, да, с опасением относились к крымским татарам, у нас в школе на тот момент, так, ну, из-за того, что как таковой жилищной материальной базы после переезда не было, помогли устроить меня в интернат. Обычный интернат в Евпатории. И там директор очень открыто шел на контакт. И вплоть до того, что ему в лицо бросали такие фразы, что набил интернат татарвой. Это было не просто в кабинете где-то сказано, это было на линейке сказано. То есть там возникали даже на этой почве конфликты. Я так понимаю, это только то, что было на поверхности, то, что все видели. Я так понимаю, что там проблемы были жестче у директора. Но вот Владимир Павлович Чебукин, на самом деле, очень крутой человек, который свою лепту внес. И его отношение, вот если судить по такому отношению, он, мы когда были у него первый раз на приеме в кабинете, он спросил еще, ну, мама рассказывала, что а мальчик или девочка, когда сказали мальчик, он так отреагировал эмоционально, ну что? что ж, как делать? Выяснилось, что очень жесткий перебор в классе, и так как это интернат, понятно, что не только класс места считаются, но еще и в спальнях. А мальчиков был большой перебор, в спальнях просто не хватало уже места. Но он не отказывал никому, и за это многие его критиковали, но я думаю, крымские татары, которые возвращались в Евпаторию, и которым вот так он помог, да, семьям встать на ноги, принимая детей, должны быть благодарны. И при этом он же, интернат был не просто местом, где дети отдыхали, там было пятиразовое питание. В то время для домашних детей, не самых бедных, тортики, газировка, это считалось за очень большое достижение. А мы их на дежурство меняли, потому что Владимир Павлович носился по заводам, по предпринимателям и клянчил для детей. А давайте, вот у вас торты, у вас много их, давайте, у вас срок годности, что-то не успеете продать, давайте мы лучше детей накормим. Я не помню, чтобы Владимир Павлович был на месте. Я не могу просто об этом человеке не вспомнить, вот особенно в разрезе, как принимали. Да, на улице дразнили, да, бывало такое, что физически я не вспомню так, что были какие-то, хотя вот друзья некоторые делятся. Но вот как-то оскорбить могли на этой почве. То есть, и явно это исходило, понятно, не из детей, а где-то зарождалось на кухнях, в семьях, когда...
В любом случае проговаривалось в семьях.
Конечно.
Арсен, сейчас предлагаю прерваться снова на небольшую паузу. И в эфире Лиля Буджурова со стихотворением «Говори, отец, говори».
Жестокой войне, говори о том страшном дне. Не давай мне, отец, позабыть, кто я есть и какой у меня быть. Свой язык не давай потерять, голос крови верни мне опять. В моих венах пусть льется беда, как соленого моря вода. Пусть мне бьются камнями виски черноморского пляжа пески. Память крови нельзя приглушить, боль народа нельзя задушить. Говори, отец, о том дне. Это нужно и важно мне. Не щади меня, не щади. Вновь из дома родного иди. Вновь теряй по вагонам родных. Вновь считай, кто остался в живых. Я хочу обо всем узнать, чтобы внукам твоим передать твою боль, что живет во мне каждый миг. Наяву, во сне. Пусть для них тоже станет родным слово «Родина», слово «Крым». Говори, отец, говори. Говори, отец, до зари.
Уважаемые слушатели, в эфире радио «Крым Реалии» Лиля Буджурова с проникновенным стихотворением «Говори, отец, говори, говори, отец, до зари». У меня в гостях Арсен Тартан. И мы говорим о воспоминаниях, о депортации, о жизни после возвращения на родные земли в Крым. Арсен, скажи, пожалуйста, слушая истории бабушек, дедушек, несмотря на то, что ты был слишком юным, были ли у тебя какие-то цели? Вот я вернусь на родную землю своих прадедов и дедов. Что я почувствую? Что я захочу сделать?
Ну, у меня, я, наверное, немножечко не на сам вопрос отвечу. Дело в том, что так случилось, что когда выделяли участки в Евпатории, то наш участок оказался на том месте, где раньше был поселок, в котором родилась моя бабушка. Угу. И вот это, ну, очень знаково было. В этом плане, конечно, эмоции были очень яркие. Я представлял, как там будет дом, как я буду ходить условно по тем же местам, где ходила еще совсем маленькая моя бабушка, ее сестры, братья. Это ни с чем не сравнимо.
Чохсагул, Арсен Багашло, у нас совсем мало времени, вынуждены прощаться с нашими слушателями. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. До встречи на радио Крым Реалии.